Ванная была занята. Ровный плеск воды, кашель, кряхтение доносились оттуда. Сергей, не задумываясь, постучал, узнав по сопению и вздохам соседа Быкова. «Здесь очередь, уважаемый товарищ!» Из кухни, освещенной солнцем сквозь замерзшее окно, пахнуло теплом, духом соленой поджаренной рыбы, картошки и жирным ароматом тушенки, кофе, запахами недавних квартирных завтраков. Возле плиты с обычным запозданием, вставали поздно, шумно и бестолково возились со сковородкой соседи по квартире. Художник Федор Феодосиевич Мукомолов, высокий человек с бородкой-клинышком, и его жена, художница Эльга Борисовна, женщина худенькая, спокойная, поблекшая, совсем седая уже. Мукомолов дымил торчащей из бородки набивной папиросой, держал за ручку шипящую сковородку. Эльга Борисовна сыпала из пакета яичный порошок в баночку. Говорила усталым голосом. «Ты ничего не понимаешь, Федя. Ты на редкость бестолков в этих делах. Надо сначала маргарин. Все сгорит. Отпусти, пожалуйста, сковородку. И вынь папиросу. Ты сыплешь пепел в разные стороны». «Не может быть!» Мукомолов согнулся к плите, затряс бородкой над сковородой. «Надо искать, Эленька, искать. Вода заменит маргарин. Я утверждаю, маргарин — это каноны. Надо ломать каноны. Совершенно верно». Он постоянно придумывал новшества в кулинарном искусстве, потрясая и убеждая всю квартиру. «Мясо надо жарить на воде. Можно жарить и варить маринованную селедку, поджаривать овес и грызть его, как семечки. Великолепное средство от гипертонии, укрепляет физические силы, удлиняет жизнь». С вечной папиросой в зубах он при встречах старомодно снимал шляпу, раскланивался, зимой и летом носил демисезонное пальто, никогда не болел, по утрам гремел в своей комнате гантелями и гирями. Порой, идя в ванную или уборную, появлялся на пороге кухни в галошах на босу ногу и в трусах. А вслед ему несся оклик Эльги Борисовны. «Федя, Федя, ты меня удивляешь! Вернись! Оденься приличнее!» Считали его безвредным человеком, щудинкой, что и должно быть, разумеется, свойственно художнику, живущему в ином мире. Мукомолов, отец, ничем не был похож на своего сына Виктора, довоенного друга Сергея. «Добрый день! Здравствуйте, Сергей Николаевич!» — воскликнул радостно Мукомолов, не выпуская из левой руки держак дымящейся сковородки и выкидывая Сергею правую руку, будто даря ее. «Гимнастику делали? Нет? Плюньте на ванную. Петр Иванович Быков подолгу, знаете. Слабость. Идемте ко мне. Нет-нет, идемте ко мне. У меня гири, гантели. Эля, держи сковородку, я убегаю. Прошу вас, Сергей Николаевич». Он выпустил сковородку, подхватил Сергея под локоть, потащил по коридору к своей двери, провожаемый упрекающим взором Эльги Борисовны. Комната Мукомолова, большая, очень светлая, от снега и солнца, с кучей дров около голландки, была увешана и заставлена картинами. Портрет беловолосой веснушчатой девочки, губы изогнуты наивной улыбкой полумесяцем. Крымские пейзажи, летнее росистое утро на лугу, глубинный мрак чащи с редкими пятнами на листьях, застывшая осенняя вода, затянутая туманцем в ожидании дождя. Сергей провел взглядом по стенам, и внезапно повеяло жарой, палящим солнцем от белых стен крымских домиков. До ощутимости запаха понесло прохладой из мрачной чащи, от тусклой осенней воды. Спросил удивленно, «Это все ваше?» «Вот великолепные гири, вы только обратите внимание, разного достоинства, от килограмма до пуда, вот вам!» Торопливо говорил Мукомолов, сбрасывая со стула измазанные красками потрепанные штаны и показал стоявшие на стуле гири. «Берите и занимайтесь. Я каждое утро и даже вечером». И, смеясь глазами, погладил бородку. «Видите ли, чтобы сделать что-нибудь полезное на этом свете, надо колоссальное здоровье иметь, особенно в искусстве. Титаническое здоровье Льва Толстого, несокрушимое здоровье». «Это все ваше?» — опять спросил Сергей, оглядывая картины, и улыбнулся. «Кажется, я все это видел. Через такой луг шли под лисками. Здесь нас бомбили, в этом урочище под Боромлей орудия стояли на опушке.
Вы ошибаетесь, это не Лиски и не, как это, Боромля, оживляясь, шаря по карманам спички, заговорил Мукомолов. Но это так, так, ассоциации, так, так, вы правы, садитесь, садитесь.
Торопясь, зажег спичку, прикурил, помахал спичкой, гася, бросил на пол, будто стряхнул что-то, обжегшее пальцы. В волнении начал искать свободный стул. Свободных не было. Два около мольбертов, неряшливо завалены тюбиками красок, кусками пестро заляпанного картона, заставлены чашечками с мутной водой. Мукомолов фыркнул в бородку дымом, сказал виновато весело: «Простите, все стулья сожгли в войну. Сухие венские стулья отлично разжигали печь. Пустяки. Минуточку, минуточку. Вот сюда, вот сюда. Сюда зайдите. Как это вам, а?» Взяв за локоть Сергея, завел его за мольберт, повернул спиной к окнам и, скрестив на груди свои большие руки, склонил голову на бок, словно бы прицеливаясь. На мольберте на холсте заваленный сугробами московский двор без забора, часть улицы, снег на мостовой. Солдат, опустив вещмешок, растерянно стоит у двух столбов, где прежде были ворота. В нерешительности ищет глазами номер дома. Мальчишка с санками, задрав голову, впился в молодое лицо солдата, рот приоткрыт. Мукомолов сжал локоть Сергея и тотчас замахал погасшей папиросой, рассыпая в разные стороны пепел, бросил ее в чашечку с водой. «Нет-нет, мальчишка не его сын. Нет-нет, это еще до конца не выражено. Нет!» Он снова схватил толстую папиросу из коробки на стуле, стал ее зажигать, потом заходил по комнате чуть прыгающей возбужденной походкой. «Мне один критик говорит, у вас серая гамма. Нет цвета оптимизма. Вы понимаете? Но чувства, чувства, человеческие эмоции, серая гамма. Все люди делятся на две половины – больных и здоровых. Для одних диета, для других нет. Так вот, этот критик относится к тем, кто кушает только белый хлеб. Черный несъедобен для него. Боится, расстроится желудок. Он бы уничтожил Левитана, растряс бы Саврасова в клочья. Вот вам!»
Мукомолов трескуче закашлялся, взглянул на Сергея, слушавшего и не совсем его понимавшего, лицо неожиданно подобрело, заулыбалось ясно, мелкие морщинки звездочками собрались на висках. «Простите, Сергей Николаевич, меня ужасно кусают эти критики!» И тут же спохватился, вскричал: «А гири! Возьмите себе пудовую! Прекрасно по утрам! Вы молоды, но молодость проходит, не успеешь по сторонам посмотреть! А как нужно здоровье для того, чтобы кое-что сделать в искусстве! Титаническое здоровье надо иметь! Да, да! Хотя бы, чтобы доказать, что ты не даром жил! Не даром!»
Раздался громкий стук из коридора. Дверь приоткрылась, в щель заглянул Быков. Весь распаренный, младенчески розовый после ванны, пророкотал жирным баритоном:
«Ванна свободна. Эльга Борисовна сказала, тут вы. Пожалуйста!» Он улыбнулся одной щекой Мукомолову. «Молодость, Федор Феодосьевич, не терпится. Очередь, говорит, собралась. Входите, входите, Петр Иванович», — пригласил Мукомолов широким жестом. «Что вы в дверях?» «А, показывайте новенькое что?»
Быков солидно и уверенно внес свое небольшое упитанное тело, был по-воскресному, в полосатой пижаме, чисто выбритые щеки лоснились, запахло цветочным одеколоном.
«Все рисуете, все образы рисуете»,
заговорил Быков туманным, как бы распаренным после ванны взором, глядя не на Мукомолова, а на Сергея, и, близко подойдя к мольберту, расставил ноги в широких штанах пижамы.
«Да, так, да. Нравится вам, Сергей Николаевич?»
Сергей промолчал. Общество Быкова было неприятно ему.
«Вы отойдите, отойдите от картины, Петр Иванович!»
Мукомолов смущенно потеребил бородку.
«Так нельзя! Когда Рембрандт показывал своего блудного сына, все подошли близко и ничего не увидели. Рембрандт сказал, чтобы отошли от картины. Краски дурно пахнут. Все отошли и изумились. Я не прошу, разумеется, изумляться, но нужно уметь смотреть картины.
Быков насмешливо обежал глазами комнату, поинтересовался.
«А для кого же картины эти рисуете, Федор Феодосьевич? Для музея или для себя? Так, для удовольствия? Деньги-то платят? Ну вот этот солдат, сколько стоит?»
«Я не оцениваю своих картин. Я не продаю их даже в музее, как вы говорите. Их не покупают. Сейчас не покупают. Но я не гонюсь за деньгами. Нет, нет. Я очень давно не продавал, не выставлялся. Но у меня около 1000 законченных акварелей. Если каждую оценят минимум по 2000 рублей, это 2 миллиона. Вот вам, съели». Мукомолов едко засмеялся.
«Ты, о-о-о!» – выговорил Быков и хлопнул себя поляшком. «Выходит, с миллионщиком в квартире живем. Лады, лады. Разбогатеете, миллион займу».
Быков с видом понимания поглядывал на Мукомолова, на скупую обстановку комнаты, будто снисходительно сочувствуя, жалея и этого неудачника Мукомолова, и эту обстановку, и картины его. И Сергею стало неприятно, зло на душе.
«Вы знаете, что такое реле?» – спросил он.
«Что? Какой реле?»
«В машине есть реле, которое должно срабатывать».
«Хм», — произнес Быков, настораживаясь. «Как так?»
«Оно у вас не срабатывает». Мукомолов входил, почти бегал по комнате, наталкиваясь на разбросанный багет в углах.
«Да, да, у меня может быть 1000 акварелей».
Вошла Эльга Борисовна, неся сковородку. Поставила на маленький столик и, раскрасневшаяся от жара плиты, пальцами отвела волосы со лба, проговорила упрекающе.
«Федя, ты всех заговорил. Ты просто удивляешь. Как не стыдно. Человек шел в ванную, ты затащил его. Человек стоит с полотенцем. Петра Ивановича тоже задержал».
«Я зайду к вам позже», — сказал Сергей и пошел к двери. Мукомолов бросился за ним, на пороге схватил за руку, заговорил весело и доказательно.
«Сергей Николаевич, мы должны с вами по утрам рубить дрова, пилить дрова в сарае, на свежем воздухе. Это лучшая гимнастика. Если вы составите компанию...»
«Сережа», — тихо позвала Эльга Борисовна, — «зайди к нам вечером. Я прошу тебя, очень прошу».
«Да, зайду обязательно», — ответил Сергей и тотчас увидел. Быков тоже выходил из комнаты, ухмыляясь в ладонь. «Я зайду», — повторил Сергей.
«Я никакие секреты не слушаю», — успокоил Быков значительно. «Валяйте, валяйте, я ухожу».